Не-не-не, там. Потом Богдан. Да. Все. Вот это, да?
Со земли. И спасибо огромное, что вы пригласили меня. Для меня это огромная честь. И я так надеюсь, что сегодня поможет болтовня моя кому-нибудь. Если поможет, то вот и задача, значит, на сегодня моя выполнена. Сейчас, пока мы готовились, я посмотрела, что же за название у вас у Феникса. Оказывается, птица, которая сгорела себе дотла, а потом раз и из пепла взяла и вылезла, и еще краше стала. Еще и хвост распушила, и еще и трезвая. Так что название у вас знаковое. Держитесь за него. Я сейчас расскажу немножечко про свой опыт. Если будут вопросы по шагам, давайте это отложим тогда на конец. И я постараюсь ответить на все, что вы меня спросите. Останусь на чайную, если нужна буду. А скажите, пожалуйста, сколько у меня времени?
В принципе, 45 минут, и там оставляем потом на вопросы еще минут
А,
10.
ну это, окей, это более чем
Да,
достаточно.
почти, ну, в принципе, да, можно там и больше, смотря как.
Хорошо. Ну, для меня вы все герои, для меня все вы родственники, потому что я знаю, что нас объединяет одна беда, одна болезнь и в то же время одно счастье. Я сегодня, когда с утра начинаю делать 11 шаг, наткнулась на Grapevine, вот именно 2 декабря. И там сказано было, только когда мы делимся отчаянием, это может принести нам просветление. Так вот, наверное, для этой цели я сегодня к вам и пришла. Давайте немножечко расскажу, что такое болезнь в моей истории с географией. Я здесь слышала на группах, что вот, мы все родом из детства. И когда я начинала там в процессе шагов пытаться понять, откуда же болезнь-то вылезла у меня. Но я понимаю, я наследственный алкоголик. Мой отец и брат, они умерли от этой болезни. То есть генетика у меня подмочена изначально. Хорошо. Ну а как объяснить тогда то, что я вроде бы прыгала, бегала по жизни, и вот эта вот болячка, она меня прихлопнула, когда 45, баба-ягодка опять, когда уже вроде бы и жизненный опыт, и вроде бы уже все что-то понимаю, и вроде бы знаний полно. Болезнь такая величайшая демократка, вот хоть и ненавижу ее, но восхищать это не может, потому что она косит всех подряд. Неважно, кто ты, мальчик, девочка, сколько тебе лет, сколько у тебя институтов за плечами. И самое главное, пофигу, сколько у тебя бабла в кармане. Она всеядная, и лицо у нее совершенно не женское. Алкоголизмы мои начались очень рано. Я из семьи офицера. Семижопинск, мама моя родная, Забайкальский военный округ. Так, мало того, офицер, он, естественно, коммунист и алкоголик. Пил он всегда один, ему было стыдно, потому что на утро нужно было бежать в строй, и бежал он с любого похмелья, чисто выбритый, до синевы подтянутый, шипром попрысканный, прекрасно знал все уставы партии Советского Союза, всем вдалбливал это все. В доме была казарменная обстановка, то есть нужно было, естественно, порядок и все такое. То есть в этом отношении вроде бы он достаточно был вежливый и сдержанный человек на службе, но когда он напивался дома, а делал он это по ночам, он становился очень агрессивным и очень громким. И почему-то он это делал ночью и всегда один на один. И вот этот ор, он сам себе чего-то рассказывал постоянно, с кем-то спорил, с кем-то ругался, это было громко, это было грубо. А я маленькая, и мне постоянно нужно вроде как выспаться, а у меня ничего не получается. И вот этот вот испуг, что вот сейчас вот опять он начнет орать, а мне так хочется спать, и вот какой-то все вот неуют этот непонятный. Ну хорошо, они там куролесят, бойня идет за стеной. На утро усталость, я хочу спать. Мама, ты моя лапочка, вставай. Ну я знаю, не выспалась, пойдем, моя дорогая. Мама поворачивается, и через 5 минут из кухни раздаются грохот, кастрюль, проклятия, вопли, обвинения. И я сжимаюсь в комочек и думаю, боже, что я опять не так сделала? Почему один недоволен ночью, а другая недовольна днем? Психические заболевания тогда не лечили, как и не лечили алкоголизм. Я знаю, что у нее 100% были какие-то симптомы биполярного расстройства, у нее были вот эти постоянные скачки в настроении. Ну, кто у нас лечил психику? Лечили все угодно, много лечили. Это Советский Союз, там лечили. Там вот кардиологию лечили, давление лечили, очень уважали. Геморрой лечили, хоть и не очень уважали, но все равно лечили. А вот депрессию лечили. Глаза боятся, руки делают. У тебя хандра, иди вскопай огород. И вот приблизительно вот в этом состоянии она, наверное, находилась, и выхода-то не было. И вот, значит, я живу себе. Неуютно, холодно, не так, чтобы голодно, но бедно. Я не понимаю, они откуда, почему у нас все время был дефицит денег, вроде бы оба работали, но всегда был какой-то недостаток, всегда вот эти вот скандалы по поводу... Она, хозяйка была отвратительная, и как-то все вот неуютно, коряво, и ну, не нравилось мне в этой ситуации. Потом я начала замечать, что что-то не то со мной. Я обнаружила зеркало. Я уже начала подрастать. И что там из этого зеркала выглядывало, я не понимала. Я подхожу к матери. Я красивая. А в ответ тишина. И вот тут был поставлен приговор, который я пронесла до конца жизни своей, до алкогольной, до анонимных. Я была четко совершенно уверена, что со мной что-то не так. Иначе мама не молчала бы. Вот нельзя так девочек воспитывать. В то время был замечательный лозунг, которого все придерживались, вот эти вот отношения дочки и матери. Детей надо любить так, чтобы они об этом не знали, а то испортишь. И вот приблизительно вот с такой любовью материнской я вроде как и росла. Она родила меня уже, ей было около 40, а отцу 50. То есть страна советов советовала, что в то время, в этом возрасте, секса нет. И те, кто этим сексом занимаются, имеют еще детей, это просто неприлично. И поэтому отец меня мало знакомым людям представлял как внучку. То есть до дочки я опять не дотягивала. И вот для того, чтобы вот эту реальность каким-то образом под себя чуть-чуть сделать поуютнее, начались мои запои. Я научилась читать, обнаружила вот эту вот землю, в которую можно улетать. Это полнейший побег от реальности, там мне было очень здорово. Я все, что мне нравится, я делала запоями. И вот запоями я начала уходить вот в эти вот книжки. Я могла неделями не ходить в школу, я пряталась под кроватью, меня там, правда, никто не искал, так что было очень удобно. У меня там был запас спичек и соли, я могла там участвовала в этих сказках. То есть вроде бы меня это отвлекало, и мне там было эмоционально безопасно. Я придумывала себе вот эту вот страну, в которой я полнейшая, вроде как все здорово, и я там почти что принцесса. Потом я начала подрастать, вдруг оглянулась по сторонам, вспомнила про зеркало, что я там увидела, и что мама не сказала мне. И обнаружила вокруг себя девочек. Они все были красавицы, высокие, косы русы до пояса, а у меня три пера на голове, я коротышка и троечница. То есть опять я до них не дотягиваю, а мне очень хочется. Ну, если не принцессой, то подружка принцессы 100%. И вот я начинаю себя со стервенением обшивать. Кройка и шитье. Бурда там был такой этот журнал. Вот он у меня был истер до дыр и по блату куплен. Ну, мне хотелось изо всех сил нравиться. И вот это вот опять-таки, вот этот эгоизм, чтобы сделать все, чтобы тебя приняли, и ты вроде бы как сходила в какой-то степени за свою, это тоже нездоровое поведение. Ну, хорошо. Потом эгоизмы поменялись, потом они уже начали в других областях проявляться. Там, допустим, мне всегда казалось, что если у меня больше друзей, то меня будут больше любить. И вот там вот у меня бесконечные какие-то попойки были где-то непонятно чего-то. А потом мне казалось, что если у меня будут деньги и успех, то вот это точно таблеточка от счастья, потому что эти успешные и богатые люди, они выглядят по-другому, они уверены в себе, у них счастье вот прямо на морде нарисовано, я тоже так хочу. И отучившись, я работала как конь. В принципе, я пахала всю свою жизнь, потому что для меня это была самоцель, это был вот как раз тот ключик, который открывает счастье. Ну, я на него также запойно и работала. И, кстати, отдать на должное мне много получалось по жизни. Ну, хорошо. Потом, если кто-то помнит 90-е, вот эти вот лихие дела, вся страна понеслась в тартарары. Народ стал запойно бухать, куча нищих, куча пьяниц, какие-то лозунги, транспаранты, какие-то безумные толпы, кричащие на митингах. И стало страшно. Меня, как и всех, наверное, в тот момент, просто унесло на дно вот этого вот страха. И искать-то его негде было, как, ну окей, давайте вспомним про Бога. Это я, дочка офицера, которая атеистка. Вообще гордилась всегда. И Бог не то чтобы был в запрете, но не поощрялся никаким образом. И думаю, ладно, пойду-ка я в церковь. И как большинство из тех времен, я, значит, обнаружила себя, сама себя крещу, значит. Так прикольно было там. Гуртом же это все делали. Там 100-150 человек стоит в церкви. Батюшка этот бедный бегает с ведром и с веником, всех кропит. А потом говорит, ну вот, дети мои, добро пожаловать в царство духа. Идите с Богом. Куда идите и чего делать дальше, я тоже не очень хорошо понимала. И когда я пыталась практиковать православие, я испугалась, потому что наставника-то не было. О чем там песни поют и почему надо есть то, а не то, я тоже не понимала. И самое страшное, со всех стен на меня смотрели такие сердитые святые. Я перепугалась, потому что у меня конкретно была идея, что я плохая девочка, и меня накажут, и двойку за поведение мне опять влепят, и потом еще это, жопой на сковородку посадят в аду. Поэтому там мне было неудобно, там Боженька был сердитый, и я оттуда ушла. Потом мы в 90-х переэмигрировали сюда. И когда уже дочка подросла, я чувствую, что-то не додаю ребенку. Американцы, они вообще религиозные достаточно люди по натуре. Вроде бы все ее подружки ходят на службы по воскресеньям, а моя опять, ну, все что угодно, только, как говорится, не это, обезопасить девочку мою. Пошли мы с ней в другую конфессию. Начали ходить на службы. Мне там понравилось. Там все очень просто, чинно, доброжелательно. Все сидят ровненько в рядочек. Священник рассказывает понятным, простым языком, никаких вот этих вот атрибутики вот этой, как у нас в церквях. Все мне вроде бы нравится, и даже чего-то там ковырнулось, как в душе что-то вроде я начала оттаивать или бояться меньше. А потом я заметила, что по рядам в конце каждой службы, вот как у нас седьмая традиция, там тоже пускают поднос, и туда вроде надо чек складывать. Я думаю, нет, жадина какой этот боженька. Жаба меня задушила, думаю, нет. Денег платить не буду за духовный рост. Там у меня тоже не сложилось. Я пробовала посмотреть буддизм. Я все время искала чего-то такое, чтобы открыло мне глаза на какую-то другую плоскость моего понимания и вообще мышления. Но у меня ничего не выходило, потому что этот Будда, этот пупсик ленивый, а этот Шива в жопе никто не отменял. Третий глаз я не выковырила. И решила, что нет, это слишком медленно для меня все. Самый последний... Самая последняя попытка найти духовность, решила я пойти к народу древнему. Думаю, ну кто про эту жизнь знает лучше, чем евреи? И пошла я в синагогу. Решила посмотреть, что там выдают. Заодно, думаю, муж своего отремонтирую, потому что неправильный он еврей. По субботам сало с водкой пьет. И, может, вот благое дело сделаю для него тоже. Ну, там я не задержалась, мне быстренько сказали, кто я и чего я здесь, поэтому там не сложилось тоже. То есть, вроде бы уже баба ягодка опять, вроде бы галлизмы у меня кончились, Бога я не нашла, и я заскучала. И вот тут пришла ко мне на помощь моя подружка-побледушка. И вот мы, знаете, с ней, значит, стали на кухне проводить вечерочки замечательные. Никто мне не мешал. Я делала то, что я хотела, а хотела я только пить. Мне было очень интересно смотреть сериалы тупые, готовить какую-то херню, с подружками трещать по телефону. Все было достаточно безболезненно. Но пришел год горя в нашу семью. Я к тому времени уже хорошо забухивала, у нас начались скандалы в семье. Муж начал замечать, что на серебряную свадьбу ему подложили свинью конкретную, потому что эта женщина, вроде бы разумная, на которую он когда-то женился, валяется и хрюкает, как та самая свинья периодически, и что-то он начал неладное замечать. Скандалы, ссоры, обвинения взаимные. Все как полагается, когда человек пьет. Потом умирает... жена моего старшего брата. Она единственная из нашей семьи, которая меня любила. И у нас были замечательные отношения. И мне было очень страшно и больно, когда мы ее потеряли. Через месяц умирает моя старшая сестра от анюризмы, а через 11 дней умирает мой старший брат от алкогольного инфаркта. И у меня на руках моя старуха-мать, по-прежнему сумасшедшая, по-прежнему махровая эгоистка и лгунья, как я тогда считала. Кстати, мама, я начала ее называть только в программе после девятки моей. И я не знаю, что с этим горем делать. И, естественно, вот эта анестезия, она пошла по полной. То есть это был вообще, конечно, пипец полнейший. И я начала уже пить по утрам. А утро для меня это 3-4 утра, когда начинается колотун, когда я просыпаюсь, у меня дрожь во всем теле, и мне необходимо что-то сделать с этим, иначе я погибну. Я начинаю искать заначку искать не могу. Не помню. Я знаю, что куда-то запрятала, а куда запрятала, не помню. Она меня, вот эта вот бутылка, она никогда не подводила вот так вот, как в этот момент. У меня вдруг конкретно начало отшибать память. Ни в одном мозгу, ни в одной извилине не шевельнуло, что это какое-то безумное поведение. Я решила, что я очень умная женщина, и начала делать себе записки на ночь перед тем, как вырубиться. Почерк у меня отвратительный. Записки я на утро читать не умела. Меня это тоже бесило, и тоже это было совсем никакое не сумасшествие. Ну ничего, я дочь военного, с апографией у меня все в порядке. Я начала рисовать себе схемы и карты. С кровати сползешь, налево пойдешь, раком станешь, бутылку найдешь. То есть в этом плане у меня до какого-то времени, до какого-то момента у меня это работало. Но тут начался, опять-таки, неуправляйчик с моей лучшей половиной, потому что он конкретно начинал эти бутылки у меня тырить. А меня это поведение глубоко раздражало и обижало, потому что невоспитанные. Зачем? И началась игра у нас семейная. Кто лучше спрячет, и кто быстрее найдет. А прятала я тоже талантливо. Ну, то, что это, вот эти вот нычки, то, что там в грязном белье, это уже классика жанра, это уже было неинтересно. Я прятала бутылки в его выходной костюм, который там раз в году надевался на похороны или на свадьбу. Туда он точно не полезет. Однажды я догадалась запихать в бутылку сломанный пылесос. Не записала, забыла. Я эти бутылки потом по всему дому находила в самых неожиданных местах еще много-много месяцев после того, как протрезвела. Опять-таки, ну, запамятовала, ну, бывает. Ну, может быть, у меня Альцгеймер начинается ранний. Но то, что я алкоголичка, мне это вообще никак в голову не входило. Вот, казалось бы, все говорят здесь про одно. Оно должно быть для того, чтобы прийти за этим спасением. Как мне кажется, днов-то у меня этих было куча всякое разное. Вот, допустим, когда муж снимает про меня художественный фильм, как я там корячусь, не могу заползти на кровать или там валюсь там посреди комнаты. Меня это очень обижало. Но, с другой стороны, это он хам и скотина. Почему он так делает? Однажды я ехала бухая и врезалась в другую машину, чуть не угробила этого человека. Дно было, казалось бы, для нормального человека. Это 100% колокол, даже не звонок. Меня хватило неделю на сушняке и на зубах выдержать, а потом я начала опять пить. Несколько раз меня не пускали в самолет. Дно для нормального человека, для пьяницы бытовой, это 100% какой-то, вроде как это, здрасте, давайте что-то с этим делать. А у меня было все нормально, я не алкоголик. И после года, вот годы у меня взяло это самолечение, я потратила огромную кучу времени, денег, усилий, специалистов, чего я только не перепробовала. Я не могла остановиться пить. Меня эта тяга раздирала мне башку каждый день. Даже если я вставала с утра и говорила, я эту гадость больше никогда в жизни в рот не возьму. Ну, хорошо, ладно, я не буду пить неделю. Через час. Ладно, сегодня 100% не напьюсь. Через час я нахожу себе, что я на всех парусах ползу в магазин, ничего при этом не понимая, крича себе, ты же с ума сошла, ты же час назад обещала, что никогда больше, никогда и вообще. А я ползу в магазин, потому что у меня совершенно неуправляемое состояние, я хочу пить, я вампир. И вот в таком состоянии пьяная пожилая девочка с кучей всяких разных игрушек и дыркой в башке, вот я приползла вот на одну из таких групп. тыкнула пальцем в небо и оказалась на одной из скайпов группов и каким-то образом начала немножечко зацепляться за программу. Мне это неожиданно понравилось, потому что люди говорили четко совершенно то, что чувствовала я, про те страхи, которых боялась я, про те неуверенности и несостоятельность в моей жизни, которая вдруг обнаружилась, когда я вроде как считала себя взрослой, уверенной женщиной. И вот это очень сильно отзывалось, и я окунулась это как свой очередной эгоизм. У меня начался групповой запой. Я на этих группах просиживала жопу. Я сотни переслушала этих спикерских. Я брала служение. Я начинала шаги. Каждый день я боролась, что сегодня мне нельзя пить только 24 часа. Я продолжала пить. Это продолжалось больше года. И я ничегошеньки не понимала. Почему? Я же все делаю. Мой опыт, я не знаю, или он свойственен для кого-то, но столько, сколько раз наступила я на свои грабли, и вот эти вот бесконечные срывы, безнадёга и отчаяние, я делала это с упорством безумца. Я ходила на группы, а потом я это запивала. Что я не могла, что у меня, почему у меня не получалось, я расскажу немножечко попозже. Я все, что касается срывов и как правильно программу не делать, я могу вообще большую книгу написать вторую. Потому что все это было построено прежде всего на полумерах. Вот я нельзя быть на 50% беременной. Если я не делаю 1% из 99%, программа у меня пойдет опять в кось, в кривь и в кось. Честность у меня сидела постоянно, весь первый год. Вот эта проклятая мыслишка. Что никогда – это очень страшное слово. Вот этот значок бесконечности, он очень длинный, и меня он пугает. Вот я сейчас перышки почищу, быстренько все слова у вас пишу, наизусть выучу. Спонсоры пойдут поюзаю, как говорится, на халяву. Здесь же деньги не платят. Очень хорошо и удобно. Жизнь моя поправится, а там я уже буду смотреть и знать, что делать дальше. И вот это, конечно, бомба замедленным действием, которое не давало мне двинуться по программе вообще никак. Опять-таки, старание и времени я туда вкладывала именно как алкоголик, запойно. Я делала очень много. Ну, количество и качество у меня не переросло. Все спонсора мои благополучно меня увольняли. Я считалась срывницей. А что такое срывница? Это если алкоголики там какой-то нехороший слой в больном обществе, то вот в этом слое нехорошем я просто отрепья. Со мной, меня никто не хочет пачкаться, а вдруг я заражу кого-нибудь этими срывами. То есть меня спонсора все время выбирали, как ко мне, потянут ли они меня или не потянут. Ну, тя-потя, с трезвости нема. И в этом отношении у меня тоже было очень много расстройств и обида на Бога. Тут мне сказали, еще надо, оказывается, не просто трезво жить, но и какую-то высшую силу искать. В общем, первый год у меня был полнейший бардак, построенный опять-таки на моем эгоизме и все, что я думала о себе раньше. Ну, давайте я вам расскажу про свой последний запойчик, который очень даже удался. А вот после этого началось выздоровление, которое в настоящий момент 8 с лишним месяцев. И это самое длинное, когда я вообще себя помню трезвой. И самое главное, что это не мучительно, а это очень прикольно. И каждый день это вот просто за праздник. Про подарки программы тоже немножко попозже, потому что это отдельная история. Итак, девушки, если кто-то хочет посмотреть на неограниченное количество роскошных мужиков в униформах, приезжайте в Калифорнию и сожгите себе дом. Ночью у нас случился пожар. Сгорело там полдома, но все стали живы, все хорошо. И вот я, когда мы звоним в эту пожарную, вдруг налетает вот 30 человек, потому что пожары в Калифорнии – это дело серьезное и достаточно дорогое. И вот эти вот 33 богатыря херячат мои стены и мой камин. У меня вот у меня этот ужас и слезы и мазохистское удовольствие от всего этого. Поутру я не выспавшаяся, голодная, испуганная, одинокая, потому что на группу ни к спонсору я не обращалась. Вдруг вот эта вот круговерть с этими звонками сумасшедшими. То есть я вошла в какое-то презапойное состояние. Вот именно то, все эти рекомендации, которые нужно выполнять, я их не выполнила. Уже была трезвая на тот момент, хорошо. Уже у меня подспонсорные были, кстати, вот самым первым моим девочкам. Им уже ближе к полтора года, одной и другой девчонке. Уже внучек у меня полно. И выздоравливают лучше, чем их бестолковая бабка программная. То есть в этом отношении я вроде бы была в относительной безопасности. И вот под конец этого сумасшедшего дня со звонками, с этим, с беспокойством, с гарью воняет, тут половина сгорела. Раздается звонок из страховой компании и говорит: ребята, не волнуйтесь, это не ваша вина была, это просто вот какой-то корявый, там дефект какой-то этот фабричный. Мы все оплатим, и ремонт тоже. А пока, поскольку вонище и на попелище жить не, вроде как некультурно, вы выберите себе любую гостиницу, поезжайте туда на 2 недели, отдыхайте, все за наш счет. И моя больная башка, которая прекрасно справлялась со стрессами, с беспокойствами, с чем-то негативным, вдруг заорала: «Мама, отпуск, ура!» И в ту же секунду у меня в руках бутылка, я, давлясь ее залпом, выжираю. И так начались мои следующие 8 дней, круглосуточно. Это я так отпраздновала нашу жизнь и спасение от пожара. И это был, конечно, кошмар. Это было... я вспоминаю, я, вернее, ничего уже не помню, только помню, что я пила, и больше ничего. А мужу было некогда, потому что он работал, разбирался со всеми этими перестройками, постройками. Сейчас, одну секундочку. Катюша, can you please?
I need the коляска.
Okay, it's right there, please. You guys, I asked you specifically not to bother me today, right? Yeah. Ой, извините, семья моя беспокойная. Вот сказала же, не заходите. Мама занята. Sorry. Так вот, на утро проснулась я в один прекрасный момент, это как я ночь была. Я еще в гостинице, я тянусь там за бутылкой. Я не знаю, где и что спрятано, где я, что я, чего я, что дальше делать. Полнейшая прострация, близкая к коме алкогольной. Я лезу куда-то, и вдруг достаю эти самые бумажки. Вот когда я писала себе до этого, что где я там запрятала свои нычки, думаю: о, старая вспомнила, записки от Лариски. Начинаю читать и ничего не понимаю. Кто эта женщина? А написано было, нигде я их запрятала. Написано было: боженька, я умираю. Если ты можешь что-то сделать, сделай. Если нет, не мучь меня и забирай. Потому что сил у меня больше никаких нет. Я алкоголик, я с этим ничего не могу поделать. А потом что-то мне так стало эту женщину жаль. Думаю, блин, неужели это я? Потом палец потянулся к телефону. Я тыкнула на какую-то первую попавшуюся зумовскую группу и нашла своего спонсора номер 6, который мальчик. Попросила его провести по шагам. Что было другого в этом запое, я до сих пор не могу понять. Наверное, у меня просто не было сил больше. Ни на что. Ни на группы, ни на спонсоров, ни на программу. У меня была полностью выжжена внутри сознания и снаружи. У меня просто не было сил. Я сказала: делайте со мной что хотите. Я больше ничего не буду вам ни спрашивать, ни говорить. И пусть идет все как идет. А потом я открыла глаза свои на 20-й или на 30-й день. Я была трезвая. Я заканчивала 9-й шаг. И, ребят, у меня не было тяги. Первый раз в своей жизни я почувствовала свободу от этого проклятия. Это было до такой степени странно. Это было до такой степени удивительно и невероятно, что... И вот тогда пришел 3-й шаг полностью и до конца. И вот тогда я осознанно, не через силу, встала на колени, поблагодарила его за это. И с тех пор мне ни разу не захотелось выпить. Я не знаю, что это было. Но я знаю, что это не мои проделки. И Это я считаю, что мне просто повезло. Как-то вот раз и случилось. Я знаю, что у меня все мои шаги, которые я делала до этого, каждый шаг он был наперекосяк. В каждом шаге я пыталась придумать свою программу или поделать шок-программу под себя. Потому что мне не хватало этого, знаете, как горе от ума. Мне нужно было просто делать ее тупо. А тупо у меня не получалось, потому что я же, блядь, хотя я умная, куда же мне девать интеллекта свой. И вот это меня очень сильно подкашивало. Упрямство и тупизна. Давайте я немножечко про спонсоров про моих расскажу, и потом вопросы. 6 штук. Опыт у меня есть. Сравнивать всех спонсоров своих очень люблю и очень благодарна им. Каждому в отдельности за каждое то, что я получила. Сейчас у меня такой аккумулирующий эффект. То есть от каждого спонсора я взяла то, что я применяю сейчас со своими девчонками. И это потрясающий опыт, хоть и корявый, но опыт получается достаточно эффективный, потому что я могу сравнивать, что для меня, допустим, для моего типа алкоголика, который хронически безнадежный, помогает и каким-то образом начинает выравнивать мои состояния. Но я также знаю, что у меня не работало. У меня не работало, когда мы со спонсором встречались раз или два раза в неделю. Интенсивность шагания – это для меня, опять-таки для моего типа, это необходимо. Поэтому с последним спонсором моим мы занимались каждый день по 1,5 часа. Может быть, это вот тот самый пример, когда количество каким-то образом перешло в качество. Я уже переводом и анализом этого всего я вообще не занимаюсь, потому что я знаю, что я все равно не пойму, а мне думать вообще категорически вредно. Но интенсивная работа по шагам – это необходимость. И так я и даю шаги. Если, в зависимости, конечно, от индивидуальной ситуации, но если это алкоголичка, которая похожа на меня, каждый день усрись, ну, приходи ко мне на час. И девчонки цепляются, и вроде бы как это работает. У одного из моих спонсоров я спросила, а сколько у тебя подспонсорных, сколько таких, как я? И она задумалась и говорит, 10, 11, не помню. Я не хочу быть конвейером, я не хочу быть вот этим шпунтиком, которого не помнит спонсор, как зовут. Я знаю, что у меня есть мой совершеннейший лимит, через который я не могу переступать, потому что, во-первых, я начну запутываться, потом это начнется определенный запой, и это 100% будет влиять на качество передачи шагов. А я ответственная за трезвость моей девочки. Я ответственная. Я спонсор, и я беру осознанно эту ответственность. Для этого я просто должна встречаться с ней по-человечески и знать всю историю и давать качественную обратную связь. А не работало для меня то, что одна из спонсоров говорила, вот прочитай от сих до сих, придешь, расскажешь, подчеркни, что тебе откликается. Там каждое слово надо обсасывать, там каждый параграф на вес золота, что я могу с похмелья разобрать или сама прочитать, запомнить, понять, осмыслить, подчеркнуть и каким-то образом перевести. Да никогда в жизни. Поэтому это я считаю, что не очень хороший метод для меня во всяком случае. Не работает для меня, когда другой спонсор меня просил, чтобы я подчеркивала там всеми цветами радуги, перечеркивала перевод, переписывала параграфы как бы с новым, с правильным определением этого всего. Я считаю, это неуважение к книге и неуважение к переводчику. Худо-бедно он свою работу сделал. А эта бедная книга моя изнасилованная, на нее смотреть больно сейчас. Я все равно ничего не понимаю, какой цвет куда и зачем это все было. Не работало для меня, когда спонсор становится в позу педагога. Вот она залезла на кафедру и вещает, весть мне висет. У меня с девчонками, с моими партнерства. Я всего лишь навсего немного трезвее, чем они. И все. Это все, что меня от них отличает. Разделяет одна та самая проклятая рюмка. Так какие там могут быть отношения, что я вроде бы вот как в каком-то преимуществе нахожусь. Это всегда упряжка двух коняшек. Мы вот ее вот напополам, что называется, и тащим. Не нравится мне, когда мне устраивали интервью. Это как, ой, не знаю, вот подойдешь ты мне или нет, ты сравнится. Если ко мне приходит девочка и обращается за помощью, если у меня есть временное окно, если у меня есть на это в расписании место, я ее беру безо всяких разговоров. Это от Бога. Я что, буду руководить, кому мне и кого мне помогать, если он мне посылает именно ее, и именно в это время, когда у меня есть окно, я буду ковырять у себя и думать, может быть, ты мне по энергетике не подходишь. Не работает. Вот когда я, еще там несколько у меня было вещей, когда вот, допустим, наказания в моей степени, в моем случае, они только закрепляют мои недостатки. А мне никогда не говорили, что я что-то делаю хорошо по программе. Это, знаете, есть такая концепция красной ручки и зеленой ручки. Два класса одинаковых, с одинаковой программой, но с разными учителями. Так вот, одна учительница красным показывает, где были ошибки, а другая зеленым показывает, где получилось. Так вот, у второго класса вроде бы как успеваемость лучше, и учатся они с большим удовольствием. Так вот, мне необходимо, чтобы мне показывали, какой у меня прогресс по программе. Что я делаю неправильно, тоже хорошо. Но что я делаю правильно, меня это подстегивает, и меня это стимулирует больше, чем все остальное. Так чего ж, зеленая ручка, мне кажется, работает, опять-таки, в моем стиле спонсорства лучше. Еще один прикол. Вот это вообще караул. Короче, я нажралась в очередной раз. В очередной раз я опозорилась, и мне надо на утро идти к спонсору и признаваться. Программа честности, не соврешь. И вот иду я к своей мамке как на плаху, трясусь, знаю, что уволят, или если пожалеет, то будет что-то другое. И, значит, реакция пошла. Это вот прям как это, как драматический театр. Да, ты меня, конечно, расстроила. Да, я знаю, я расстроила. Потом вкратчиво. Может, тебе пойти побухать еще? Может, ты дно свое не наковыряла? Куда ты меня отправляешь? Я только из этой ямы выковырялась. Я хочу жить. А ты меня обратно в ад? Тоже вроде как западло слушать такие вещи. А потом самое интересное. Если она моя спонсор, значит, она моя программная мать. Если она мать, у меня есть бабка, прабабка. И так вот до седьмого колена вот этот весь женсовет собирается и решает, что со мной с паршивой овцой делать. Они могут день-два соседать, могут неделю. Я сижу там в прихожей, когда-то трясусь, как ученица, двоечница. И, наконец, приходит вердикт. Хорошо, мы тебя не увольняем. Добро пожаловать в предисловие. Какое, блядь, не предисловие? Мне нужно. Я подхватываю девчонок, когда на том шаге, на котором они свалились. Вот там вот у нас косяк. Естественно, третий шаг. Во всех срывах это всегда недоработка в третьем шаге. Это всегда нечестность. И это всегда полумеры. А почему я срывалась? Потому что звонить я не хотела никому. Почему я звонить не хотела? Потому что гордыня у меня непомеренная. Гордыня – это не то, когда я задираю нос и говорю, вот какое там превосходство у меня. Гордыня – это когда я скромная. Гордыня – это я когда не хочу беспокоить людей. Гордыня мне шепчет, да ладно тебе звонить. Все равно же тебя они, алкаши, отговорят. Побежали в магазин быстрее. Звонки – это, наверное, вот та 1%, который я не делала. И вот тот вот меня и косил все время без конца. И первый шаг. Если есть новички или срывники. Ребят, это вообще вот то, что вот это вот гестапо между ушами у меня сидит. Потрясающий механизм. Ведь она всегда мне вот это вот гордыня и эго, они мне всегда задавали вопрос, а алкоголик ли я? Серьезно? Гордыня мне говорила, да какой ты алкоголик? Ты просто немножко перепила вчера, с кем не бывает. Вот давай мы сейчас быстренько похмелимся, а потом у тебя ты просто будешь следить за собой и делать будешь, или будешь прятаться от всех, или, какой ты алкоголик? Да ты не алкоголичка, говорили мне подруги. Ты просто, как мы, пей по два бокала вина и смотри, как мы хорошо и весело вместе проводим. Просто ограничивай себя, да и все. Ты же делала так раньше. Ты не алкоголик, говорил мне муж. Ты просто не умеешь пить. Поэтому возьми свою волю в руках и просто не пей. Получалось одно, первое, второе, третье, конечно, нет. Потому что это особенность болезни. И не знала я, что пьянство — это всего лишь навсего индикатор моих внутренних проблем, которых у меня была куча. И вот эта вот вторая половина с первого шага, неуправляемость моя. Я очень долго не могла себе признаться, что как у меня жизнь неуправляема. Я же вроде бы из дома меня не выгнали. Вроде бы я работу не потеряла. Вроде бы я не под забором. Почему неуправляемая? Да потому что я бухаю каждый день, поэтому она у меня неуправляемая. И остановиться не могу. Видишь, тут какой тут менеджмент, какая тут управляемость? Это каждый раз, когда я пыталась обхитрить эту болезнь, это я, как знаете, как шла на ринг бороться с Тайсоном. Вот эта вот черная, страшная, огромная обезьяна, которая, помимо всего того, что она профессиональная, она еще очень жесткая и очень хитрая и коварная, сбивающая с толку. Он каждый раз мне говорил: ой, давай, пришла ко мне побороться, ну, молодец, давай, вот я тебе плечико подставлю, а тут ты новый приемчик выучила, ух ты, почти меня заборола, ты совсем не алкоголик. И каждый раз, когда я находилась себя в нокауте, я никак не могла понять, почему он опять меня облапошил, я же даже перчатки новые купила, боксерские. И вот эта вот болячка, которая хочет меня укокошить, она очень запутанная штука, и разводиться на нее... Это берет время. Для меня это взяло год или полтора для того, чтобы понять, что у меня сидит в голове. Знакомство было не из лучших, поэтому худо-бедно доползла я все-таки, я считаю, допила я свою эту чашу до дна. Но зато, боже мой, какое же это счастье вставать, когда у тебя ничего не болит, и когда ты помнишь, что было накануне. И нет непреодолимого желания плюнуть в зеркало, в эту рожу, опухшую с глазами дикобраза. Жизнь хороша. И надежда. Здесь выдают одежду. Не одежду, но надежду тоже охапками. Поэтому ее я хапала изо всех сил. И вот эта вот надежда, она мне всегда давала надежду, что, может быть, мне посчастливится, и мне это получится тоже. Давайте я на этом закончу, ребята. Если будут какие-то вопросы, я буду очень рада вам ответить. И если заговорилась, ну, вот так вот получилось у меня сегодня. Спасибо всем.
Да. Спасибо большое. Давайте поблагодарим спикера. Спасибо. Если есть у кого-то вопросы, все полностью. Ну, можно поблагодарить. Так, сейчас, если в чате, может быть, тоже... Так, Лиля, у вас есть вопрос, да? Лиля?
Да, я.
Да, можно задавать. Угу, пожалуйста.
Да, привет, Лиля, алкоголик. Лариса, ты розумієш українську мову?
Ні.
Спасибо тебе большое за спікерскую. Такой вопрос. Вот в процессе 9 шагов была ли у тебя вина? Ну, типа, нужно делать быстро, там, ну, не бояться, раз-два сделать. И приблизительно сколько у тебя ушло времени, чтобы сделать, ну, большинство, там, девяток. И скажи, ну, поделись опытом, возможно, какой-то самый интересный 9 шаг, ну, вот, опытом. Спасибо.
Спасибо тебе большое, Лили. С удовольствием поделюсь, потому что 9 шаг, как и все шаги, один из любимых, а 9 шаг открыл мне очень многое и про жизнь, и про мою башку больную. Я знаю, что 9-ки надо делать и по готовности, и не раздумывая. У меня в моей финансовой 9-ке прошли достаточно благополучно. Мне было не жаль денег отдавать долги, поэтому там я вроде бы как почистила это все. Самое трудное для меня было сделать 9-й шаг маме, потому что на тот момент она уже умерла. И вот та вот вина, которую я тащила на себе всю свою жизнь, умерла она в прошлом году от ковида. И я уже была к тому времени в программе, но у меня не хватало ни мужества, ни честности сделать ей 9-й шаг, пока она была жива. А покойникам делать 9-ки очень удобно. Они же слушают очень внимательно, ничего вместо, так как обратную связь тебе не дают. И я начинала писать письма, я начинала ходить на кладбище, я там ходила в церковь, меня не отпускает Я о ней продолжаю думать каждый день. Я плачу, у меня чувство вины. И вот с последним спонсором. Ну, давай, говорит, пиши. Написала я Лариса Толстая трилогию. Как она меня обижала, и как я ей благодарна, и как я ее понимаю, что у нее было психическое заболевание, а вот я была алкоголичка, все расписала, читаю ему, думаю, сейчас он меня похвалит. Он говорит мне: дур ты, порви и выброси, в туалет вон иди смой, бери ручку и пиши. И диктует мне: мамочка моя дорогая, я тебя очень люблю. Точка. И вот тут у меня полились слезы, и я, и вот тогда пришло освобождение. Под диктовку, что называется, одним словом. По готовности или по необходимости делать девятые шаги, и то, и другое. Готовности можно ждать годами, а это все будет, эта ржавчина, она будет сидеть. Девятка имеет совершенно потрясающую, исцеляющую силу. И делать девятки надо сразу же, не раздумывая и не откладывая на потом. Готовность приходит в процессе. Это вот лично мой опыт. Спасибо, Лиля, тебе еще раз за вопрос.
Да, спасибо большое.
Спасибо. У кого еще есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Так, Полина, да? Нужно задавать вопрос.
Здравствуйте, Полина, алкоголик. Лариса, огромное спасибо за спикерскую. Очень отзываюсь. Спасибо большое. А вопрос у меня к тебе такой. Расскажи, пожалуйста, бывало ли у тебя такое, что в состоянии трезвости ты сталкиваешься с неимоверным стрессом, который просто сбивает себя с ног, и кажется, что единственный выход – это бутылка. Были ли у тебя такие случаи? Как ты их переживал? Спасибо большое.
Спасибо тебе, Полин, за вопрос. Жизнь приключается. И если бы, допустим, со мной случалась какая-то жесткая ситуация по жизни, естественно, бутылка была бы единственным ответом и лекарством. И я это практиковала декады. Когда она перестала работать, и когда нужно было бы все-таки выбирать или жизнь, или смерть, и, соответственно, менять свое мышление в этом отношении, это была перестройка. И это случается не за один день. Программа, она должна имплантироваться, немножко прижиться, и начинает давать свои результаты. За ночь не случается выздоровление. Поэтому если я пробухала 20 лет, я не могу ожидать, что программа вдруг начнет какие-то там сумасшедшие обещания девятого шага мне делать через месяц. Перестройка сознания – это огромный египетский труд. Я работаю даже когда я сплю. Особенно когда я сплю и вижу пьяные сны и сражаюсь с этой бутылкой во сне. У меня перестройка проходит на внутреннем уровне постоянно. И для того, чтобы эта работа начинала приводить, нужно просто немножечко подождать, потому что если ты делаешь шаги, если ты продолжаешь все рекомендации, которые тебе дает спонсор, облегчение и инструменты не по борьбе со стрессом, а принятием этого стресса без сумасшествия, вот это приходит. Один из самых величайших подарков программы для меня лично – это здоровый похуизм. Я не боюсь больше стрессов, потому что я знаю, что у меня есть огромная замечательная помощь, как мой третий шаг. Я забываю припоручать, потому что эго мое неубиенно, как и моя болезнь. Но когда я об этом вспоминаю, молитва для меня – это очень важное исцеляющее действие. И я использую это с благодарностью, потому что этот инструмент у меня есть. Поддержка тебе, Полин. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Так, еще есть время на вопросы. Может быть, давайте. Так, если не видно. Спасибо большое.
Ну, давайте я задам, раз никто пока не хочет. Да, скажи еще, пожалуйста, как ты строишь отношения с своей высшей силой? Ну, вот про отношения, да, про контакт. Спасибо.
Спасибо большое. Я так понимаю, что это 11-й шаг, очень индивидуальный процесс. И поскольку у меня память пропитая, я не запоминаю молитвы, которые предлагает программа или конфессиональные молитвы. Это у меня очень просто. Утром, пожалуйста, оставь меня трезвой. Вечером, спасибо большое, что ты оставил меня трезвой. А в течение дня помоги. У меня все коротко, но это постоянно. Я боюсь без него высовывать мир в этот, нос в этот мир. Поэтому Бог со мной всегда, а если он вдруг каким-то образом, я его где-то выпустила, руку его, то мне плохо. И это хороший индикатор, что опа-на, пора обратно вернуться под крылышко, потому что там уютно и безопасно. Я не от себя не ожидаю новостей хороших, поэтому мне лучше с ним.
Спасибо.
Спасибо.
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Да, да, конечно. Да.
Здравствуйте, Сергей Алкоголик. Скажи, пожалуйста, опиши самый вот такой кульминационный пик перед срывом или когда ты вот, возможно, не сорвалась в этот момент. Но когда тебя именно накрыло больше всего эмоционально, вот вплоть до пелены просто безумия и вот, не знаю, принято это было, не принято решение. И что ты вот так, literally, step by step, что ты в эти моменты делаешь? Как ты борешься с внутренним этим обманщиком? Просто реально вот пошагово. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Ну, слушай, здесь это, можно сказать, моя любимая тема, поскольку там я переживала и переживала, в смысле, переела, перетерла много чего. Мне всегда казалось, что мои срывы — это когда на небе не было ни облачка. Механика у моих срывов совершенно другая. Это накопительный эффект. Где-то я не доделала, где-то я чего-то затаила, где-то я пропустила десятку. А если я пропускаю десятку, а там же в десятом шаге говорится, сразу, немедленно, не раздумывая, жопу в руки быстренько сделала эту десятку, иначе тебе хана. Потому что если ты любишь писать четверки, если ты мазохистка, и если потом тебе нравится делать девятки, вот давай сиди и жди, когда десятка у тебя действительно провалится. Я что-то где-то до этого не доделала. Вначале у меня было все просто. У меня просто была тупая тяга, я просто хотела бухать каждый день. Там я даже не пыталась противиться, за исключением нескольких молилась, говорила, не пускай меня, пожалуйста. Вот вообще, вот прям вот машину мне там, проткни мне шину, или чего-нибудь сделай со мной, но не пускай меня в магазин. Но Бог у меня любящий, поэтому Он дал мне такой ужасный и прекрасный подарок, как свобода выбора. Ноги он мне не хотел переламывать, чтобы я все равно доползла. Но, с другой стороны, я знаю, что где-то что-то я точно не доделала, и это накопилось. Я научилась с этим гестапо у меня в башке, которое не разговаривать и в полемику не пускаться. Я знаю, что там этих демонов хреново куча, они все равно меня обманут. Они все равно меня разведут и будут еще хихикать и дрыгаться и ржать надо мной. Потому что у них такая работа. Поэтому, если у меня вдруг возникает тяга, если я чувствую, что мне нехорошо, молитва очень короткая и очень сильная. Пошли нахуй. А потом 10 раз «Боже, помоги, Боже, помоги, Боже, помоги». И я делаю что-то быстро, выходя из своей головы. Вот это меня очень здорово выручало. По-первости, я не говорю после последнего срыва, потому что там тяга просто была. Ушла вот эта вот обсессия в голове, вот эта одержимость, она каким-то волшебным образом была снята. Вот как выключили свет. А до этого я боролась и использовала всякие разные инструменты. Они все хороши, Сергей. Самое главное, если ты хватаешь и подмечаешь вот это состояние, а не опускаешь вот этого червяка, который у тебя в животе заводится, у тебя есть очень немного времени для того, чтобы эту десятку вовремя сделать. А 10-й шаг я даю своим девчонкам вместе с первым, с самого начала. Конечно, не то там, мы вошли в царство духа. Какое в царство духа там, кроме похмелья, никакого духа другого нет. Но десятка приручает новичка звонить. Вот звонки для меня, это было жопоспасающе. Это, наверное, единственное, чего я не делала, и почему я проваливала все свои срывы. Под конец уже, перед самым последним срывом, я срывалась на том, что мне хотелось улучшить мое состояние. Мне уже было хорошо. Программа «Худо-бедно», она начала давать свои результаты. У меня выровнялось состояние, но я же алкашка. Когда хорошо, я вроде как с инструментами, я себя чувствую относительно спокойно. А вот когда мне плохо, а вот когда мне хорошо, мне это необходимо улучшить. И вот здесь оно меня тоже, это без носа я подкашивала и косила. Десятый шаг – это единственное, что может спасти. И самое главное – молитва и звонки. Все, наверное. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Так, есть еще минутка на последний вопрос, если у кого-то есть он. Так. Так, вопросов нет. Давайте еще раз поблагодарим нашего спикера. Спасибо большое, Лариса.
Спасибо. Спасибо вам, ребята, огромное. Всего вам доброго. И только вперед. Назад мы уже знаем. Все, всем тогда добра и трезвости. Я выхожу. Спасибо еще раз за приглашение.
Спасибо.
До свидания. До свидания.